достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброго дня всем слушающим «Говорит Москва» эту замечательную радиостанцию. Опять же, будем говорить про экономику сегодня. И, кстати, нашелся очень хороший повод поговорить об образовании. С вами опять я после некоторого перерыва, доктор экономических наук Сергей Смирнов. Буду рад видеть послания, принимать звонки от моих сторонников. Буду рад также выслушивать иногда нелицеприятные возражения стороны моих критиков. Это действительно очень интересно, потому что, на мой взгляд, буду банален, но именно в спорах рождается истина. Так вот, 1 сентября помогает сегодня, кстати, принимать ваши звонки наш звукорежиссер Дарья Горностаева, за что я ей очень признателен, потому что с нами у нас получается, по-моему, всегда очень живое, очень интересное общение. Ну, а повод у нас сегодня, как я уже сказал, 1 сентября, начало нового учебного года. Как вы видите, оно совпало с некоторыми не то что институциональными, но с кадровыми изменениями. Вместо одного министра пришел другой министр, точнее, как в свое время говорилось, госпожа министерша Ольга Васильева. И вот в этой связи у меня не мог не родиться вопрос для нашего интернет-голосования. Скажите, пожалуйста, да, министры приходят и уходят, министерство реформируется, создаются новые, консолидируются старые, сливаются, можно сказать, в единый какой-то образовательный блок. И все-таки, ну вот мы все-таки прожили 25 лет, четверть века в Новой России, и поэтому вопрос для меня очевиден. Скажите, пожалуйста, вопрос для нашего голосования. Так вот, скажите, пожалуйста, какую систему образования вы считаете более эффективной? Той, которая существовала в Советском Союзе, или ту, которую пытается в течение многих лет создать в новой России? Мне кажется, что вот здесь эмоции не очень уместны, потому что уже накоплен какой-то опыт, и, в принципе, об эффективности образования, на мой субъективный вкус, можно судить по тем успехам, которые достигает в жизни выпускник того или иного учебного заведения. Если сейчас стало хуже, ну, давайте будем говорить откровенно. Если было хуже тогда, тоже давайте не будем скрывать своих точек зрения. И поэтому, когда вы будете звонить в прямой эфир или писать смс-сообщение, бога ради, если вы выбираете ответ «да», почему советская система была лучше, вот почему именно она была лучше, что она давала с точки зрения продвижения вашего жизненного успеха, ваших карьерных возможностей, то тогда, пожалуйста, говорите, почему так. Если кто-то считает, что получить высшее образование, да и вообще любое, школьное, среднее, профессиональное и так далее, ну, наверное, эффективнее в современной России, я думаю, что найдутся и такие, конечно, слушатели, то тоже в процессе своих звонков в прямой эфир было бы хорошо, чтобы вы говорили, а почему, собственно, так? Почему вы считаете, какие аргументы вы можете привести в пользу этой точки зрения? Значит, еще раз я сформулирую вопрос. Какую систему образования вы считаете более совершенной? В Советском Союзе, советскую, или в современной России? Значит, если вы считаете, что, что система образования на всех уровнях была более эффективной в Советском Союзе, то ваш телефон для голосования 495-134-21-35. Если вы считаете, что российская система образования, опять же, на всех уровнях более эффективная, то ваш телефон для голосования 495-134-21-36. Итак, еще раз повторю свой вопрос для вашего голосования сегодняшнего. Какую из систем образования вы считаете более эффективной? Если вы считаете, что Советский Союз создал совершенно уникальную, незаменимую, хорошую, эффективную систему образования, то ваш телефон для голосования 8495-134-21-35. Если же вы считаете, что в Российской Федерации, несмотря на все сложности, все-таки была создана система образования более эффективная, чем в Советском Союзе, то ваш телефон для голосования 8-495-134-21-36. Мы, естественно, будем принимать несколько позже ваши звонки, с вашей точки зрения. Я очень прошу, единственное, о чем бы я вас попросил, не называть, не относиться к личностям и ушедшего министра образования, и пришедшего министра образования, потому что это люди, это понятно, со своими достоинствами и недостатками, но система все-таки, она существует независимо от них. Плохая или хорошая, но она есть. И поэтому давайте обойдемся без личных выпадов, я очень на это надеюсь, а будем говорить только о том, о тех элементах, которые хороши и плохи в нынешней системе, о тех элементах образования, которые хороши или, наоборот, были не очень хороши в той старой советской системе. Я должен сказать, что голосование пошло, и пошло, я должен сказать, очень активно, и это очень здорово. Пока доминируют абсолютно те, не буду называть пока цифры, но доминируют те наши уважаемые слушатели, которые считают, что Советский Союз, в общем-то, создал ту самую эффективную систему образования. Буду рад услышать от них мнение, что, собственно, дала им эта система или их детям, и абсолютное меньшинство – это те, которые считают, что современная Российская Федерация, она как бы продвинулась по пути реформ, и система образования в ней достаточно эффективная. Ну, собственно говоря, вы знаете, ну, на мой взгляд, я не вполне профессионал, точнее, даже не профессионал в области образования, но какие-то общие вещи, безусловно, абсолютно понятны. И на мой взгляд, вот как аналитика, что существует, какие есть возможности получения образования. Вот то, что было в Советском Союзе, отличало, да, во-первых, это отсутствие, как правило, какого-то дифференцированного подхода к способностям учеников, да. Согласитесь, все-таки это был некий общий уровень, и лишь некоторые школы, их было абсолютное меньшинство, пытались развить какие-то способности, которые были заложены в детях. Они, у кого-то были более высокие способности к точным дисциплинам. Ну, вы вспомните, в Москве существовала вторая физмат-школа, 57-я физико-математическая школа. Кто-то был более силен в каких-то гуманитарных дисциплинах. Поэтому там создавались где-то в начале 60-х годов, были созданы в Москве в первую очередь, в Ленинграде, в других городах страны специальные школы, в которых ряд предметов преподавался на английском, немецком, французском, ну вот не помню, на итальянском, по-моему, тоже была какая-то уникальная школа, языках. Собственно говоря, вот такая специализация была. Внутри же этих школ, даже специализированных, ну, в общем-то, не было вот этого дифференцированного подхода к обучению. И в итоге на выходе, как правило, получался, я не говорю, что это плохо, отнюдь нет, наверное, это достаточно хорошо, получался человек, у которого достаточно широкий кругозор был, да, взгляд на проблему, взгляд на ту окружающую среду, которая вас обступает со всех сторон. Я прекрасно понимаю, что в рамках той системы были естественные ограничители. Ну, понятно, мы строили коммунизм, там, социализм, развитой, неразвитой, это другой вопрос. Но все-таки в каких-то там вопросах, то есть, скажем так, инженер не всегда имел узкую специальность. Он мог, будущий инженер, он был знаком и с литературой, и с историей, и с какими-то другими гуманитарными дисциплинами. И так или иначе, люди с гуманитарными наклонностями, они пытались освоить, ну вот хотя бы какие-то азы математики, азы физики, химии и так далее. И поэтому вот в данном случае вот этот некий универсализм, безусловно, был отличительной чертой, на мой взгляд, опять же, субъективной советского образования. И есть другой подход. Я не буду называть его западным, отнюдь нет, да. В Советском Союзе он тоже развивался, ну, в первую очередь, на уровне высшего образования. Мы прекрасно понимаем, что филолог вряд ли бы учился в Бауманском высшем, в Московском высшем техническом училище имени Баумана, и вряд ли бы выпускник или специалист по каким-нибудь там насосам или ракетным двигателям, выпускник Бауманского училища мог спокойно освоить какую-то филологию там в Московском государственном университете. Кстати, ваш покорный слуга, выпускник географического факультета Московского государственного университета, тогда это, в общем-то, был единственный университет, это и сейчас, извините за такой вульгаризм, как собак не резанок, да, но тогда университет, это был действительно некие уникальные учебные заведения. Я не горжусь, отнюдь нет, я всегда... Горжусь, что кончил такой университет. Не своими заслугами, конечно, не своими достоинствами, а просто вот так вот повезло, что я сдал вступительные экзамены и так далее. И до сих пор помню нашу, скажем так, актовую лекцию одного из профессоров, к сожалению, ныне покойного Московского государственного университета, Юлиана Глебовича Саушкина, который абсолютно четко сказал вот в развитии моего первого тезиса о наличии некого общего... гуманитарного, что ли, если хотите, образования, общего такого, когда вы владеете или можете широко глядеть на жизнь, смотреть на эту жизнь. Вот, и тогда он на нашей первой актовой лекции сказал: ребята, вы тут, ну, были у нас и производственники, отслужившие в армии, и выпускники рабочего факультета, да, но вот система советская, она как бы структурировала определенного рода пропорции, и мы, желторотые выпускники московских, да и не только московских, со всего Союза, в общем-то, съехались люди учиться на мой любимый географический факультет. Юлиан Глебович сказал: ребята, вот вы имейте в виду, что университет, именно университет, дает не столько знания, хотя знания тоже, но он дает ключи к знаниям. И с той поры вот многие, я знаю, просто общаюсь с некоторыми своими коллегами, выпускниками. Да, в географии сохранилось очень немного. Ваш покорный слуга тоже сделал в свое время крен в сторону экономики, которая показалась ему, ну, не то что более интересной, а более приземленной, что ли. А некоторые мои географы, коллеги, друзья по-прежнему работают в том же самом институте, географии, Академии наук, и достигли в этой области достаточно больших успехов. Ну вот я привел бы одну, пожалуй, фамилию, это выпускник нашей кафедры, чуть-чуть постарше меня, Павел Маркович Полян, который, мало того, что известный российский географ, он еще крупный мандельштамовед, основатель, один из основателей мандельштамовского общества, и вполне профессионально работает в этом направлении, и работает также в исторических направлениях, не только Мандельштам. Его монографии очень интересны. Сейчас вот готовится к печати его трехтомник, его избранных, скажем так, сочинений. Поэтому я к тому, что вот, да, еще выпускники нашей кафедры стали известными переводчиками, историками. Борис Соколов, очень своеобразный историк российский, Сергей Нечаев, известный переводчик и писатель, переводчик, в первую очередь, с французского языка, Владимир Бойко, мой... уже, собственно говоря, согруппник, он блестящий переводчик, прекрасный журналист. В общем, вы понимаете, вот действительно университет нам дал ключи к знаниям. Наверное, поэтому мы достигли каких-то успехов в этой жизни. А что касается школы, которую я окончал, 38-я имени Александра Николаевича Островского на Житной улице, то выпускники нашего класса, я прекрасно понимаю, у нас был немножечко повыше уровень все-таки, практически все получили высшее образование, но это высшее образование было абсолютно различным. Среди нас есть вот ваш покорный слуга экономист, у нас есть блестящие инженеры, у нас есть историк, кандидат исторических наук, у нас есть менеджеры, да кого, собственно говоря, среди нас нет, и химик в том числе, между прочим. Поэтому вот это некий подход к той системе советского образования, которая существовала тогда. Давайте посмотрим, что у нас происходит с голосованием. Я должен сказать, оно по-прежнему идет очень активно. И я бы напомнил пока вопросы. Скажите, пожалуйста, какую систему образования вы считаете более эффективной? что если вы считаете, что Советский Союз создал эффективную систему образования, то ваш телефон 495-134-21-35. Если вы считаете, что российская система образования, которая сейчас создана и действует в стране, более эффективна, то ваш телефон для голосования 495-134-21-36. Поэтому сейчас по-прежнему доминируют те, которые считают, что советская система образования была более эффективная, чем нынешняя российская. Вы знаете, но когда вы отвечаете на этот вопрос, я для себя окончательные выводы не делаю. Я не сторонник, как говорится, рубить какие-то там концы и говорить о том, что вот это однозначно хорошо, это однозначно плохо. Но вот когда мы оцениваем ту или иную систему образования, мы должны прекрасно понимать, в какой среде она функционирует. Ну вот, скажем, мы прекрасно понимаем, что система советского образования, я не критикую, отнюдь нет, я просто констатирую факт, она была, конечно же, заточена под ту структуру экономики, под ту систему управления, по которой существовали в Советском Союзе. Мы прекрасно понимаем, что это плановая экономика, в первую очередь, и это ее ключевая, скажем так, характеристика вот той системы, которая существовала в стране. И понятно, что там не требовались люди, которые знакомы с азами, скажем так, рыночной экономики, потому что, ну, согласитесь, не надо заниматься каким-то маркетингом. Почему не надо? Потому что за вас это сделают плановые органы, согласитесь. Тот же самый Госплан, те же самые плановые структуры в субъектах России, даже тогда это были не субъекты Российской Федерации, в областях, автономных краях, союзных республиках Советского Союза. И, в принципе, вот такого рода специалисты, они, конечно же, не были востребованы. Люди доходили до этого своим собственным умом, уходили в тень. Ну, мы знаем цеховиков тех же самых, да, и сколько советских фильмов, в том числе неплохих, на мой взгляд, по режиссуре, по актерской игре были созданы, где разоблачались деятельность вот этих самых работников теневой экономики. Ну, вспомните тот же самый, ну, вот что приходит на ум, два билета на дневной сеанс, мы прекрасно помним. И при том, все-таки, когда-то проскальзывало, Госплан не мог все спланировать, вплоть до там пуговицы на плаще. И мы прекрасно понимаем, что то, что выбрасывалось на рынок вот этими самыми дельцами, оно пользовалось, безусловно, бешеным спросом, потому что ненасыщенность потребительского рынка, она так или иначе толкала предприимчивых людей, пускай даже и ценой дальнейших возможных уголовных преследований, на то, чтобы производить ту продукцию, которая востребована. Помните, опять же, и, по-моему, были какие-то хроникально-документальные фильмы на эту тему, по центральным каналам они демонстрировались, то же самое дело универмага «Москва», да, с этим индивидуальным пошивочным цехом, который выбрасывал, я уже не помню, что там, какие-то, что-то из женской атрибутики, то ли кофточки, то ли свитерочки, ну, в общем, все понятно, потому что этого ничего не было. Но вот, когда произошел переход от плановой экономики к рыночной, понятно, что эти специалисты оказались очень востребованы, потому что ни одно предприятие, если оно не монополист, конечно, оно не может выжить без изучения рынка, без изучения потребительского спроса населения, без определения того, что будет пользоваться спросом и по какой цене. То же самое с ценовиками, скажем, как устанавливать цены. В Советском Союзе, да и в советских, и в республиках Советского Союза существовал такой государственный комитет по ценам, который устанавливал жестко фиксированные цены на те или иные виды продукции, начиная от, ну, я не знаю, автомобилей, хрусталя, ковров там, да, вплоть до шариковых ручек, до стержней для шариковых ручек. И, естественно, тот же самый продовольственный рынок, это вот тоже, я имею в виду государственную торговлю, тоже устанавливались цены абсолютно централизованно. Единственное, где более или менее было свободное ценообразование, понятно, это колхозные рынки, которые существовали во всех регионах. Опять же, те вещевые рынки, которые тоже существовали, правда, не в тех масштабах, мы это тоже знаем и по советским фильмам, а вот колхозные рынки той советской эпохи я тоже прекрасно помню, и, конечно, там было и качество получше, и мы знаем, что вот часть продукции из государственной торговли, которые должны были реализовываться по фиксированным ценам, они уходили на рынок и продавались, естественно, по ценам рынка. Это, понятно, тоже уголовно наказуемое деяние в той было и абсолютно справедливо. Но здесь, на мой взгляд, вот как раз государство доказало свою беспомощность с точки в контексте наполнения именно рынка, вот потребительского рынка для советских граждан. И поэтому, собственно говоря, эти схемы тогда и существовали. Я к тому все-таки веду свои разговоры, что все-таки потребность в специалистах, в профилях тех специалистов, которые готовятся, она все-таки разная. Это, конечно, я не открываю тут никаких Америк, но все-таки, наверное, имеет смысл иметь это в виду, когда вы отвечаете на тот вопрос, который я вам задал. Голосование просто вот идет очень успешно, и пропорции не меняются. Честно говоря, ну вот когда я буду в конце передачи озвучивать результаты, я ожидал что-то подобное, но не в таких пропорциях, скажем так, вот если я буду поддерживать какую-то интригу. И второй еще момент, о котором я хотел сказать, когда вы отвечаете на вопрос, который я задал, вы понимаете, меняется еще структура, скажем так, населения. Все-таки прошли четверть века, сформировалось другое поколение россиян, наверное, с немножечко, точнее, даже не с немножечко, а с другими какими-то ценностями, я не говорю про общегуманитарные, а именно профессиональными какими-то ценностями. Что есть успех? Вы помните прекрасно, что после выпуска из среднего из ПТУ, давайте называть тогда в советской терминологии, если мы говорим о советской периоде, из ПТУ, да, из техникумов, из институтов, у вас было гарантированное место работы, то есть вам предоставлялось место, на котором, ну вот помню, после университета мы все должны были отработать 3 года, не меняя место работы, и мы действительно там работали, кто-то прикипал к тому, что он делал, кто-то, наоборот, уходил в свободный полет и пытался найти что-то, как он считал, более интересное для него. Так вот сейчас, когда место работы не гарантировано, в общем-то, выпускники оценивают любое учебное заведение по своим перспективам после окончания вуза. Тем более, что многие из них получают образование на платной основе. Иногда образовательные кредиты существуют, иногда это напрягается семья, дай бог, если есть такие возможности, и оплачивает вот это самое получение образования. Бюджетные места, к сожалению, не на всех, как говорится, не хватит, но и попадают туда, ну вот я могу сказать, что во многих вузах, вот я знаю такие вузы, экзамены проводятся абсолютно чисто, и мне это очень нравится, потому что, ну, на самом деле, когда можно привлечь талантливых детей из провинции, ну, из провинции, опять же, никого не обижая, и дать им возможности некоего роста, создать равные условия с нами, москвичами, я никоим образом не отделяю себя от другой России, но вот так вот сложилось, что я живу всю свою жизнь в Москве, да, это, опять же, не мое достоинство, это, наверное, достоинство моих родителей, которые в конце 40-х годов поступали в, ну, мама на исторический факультет Московского университета, отец военно-юридическую академию, но они, в общем, изначально из, ну, не то что совсем уж глухой провинции, из достаточно развитого региона, но тогда действительно это было неким социальным лифтом, если хотите, и, в общем-то, они в своей жизни достигли очень немалых успехов. Так вот, я к тому, что я очень рад, когда вуза, в московские вузы, в лидирующие вузы поступают дети из провинции, и это очень, на самом деле, здорово. У нас скоро начнется выпуск новостей, и после этого я во время выпуска почитаю ваши смски. У меня, честно говоря, дисплей даже тут потух, потому что очень хотелось поговорить немножко, а после новостей мы с Дарьей Горностаевой начнем принимать ваши звонки. Буду очень рад им. Спасибо.
Экономика.
Ну что же, уважаемые слушатели, мы продолжаем с вами. И вы знаете, как и обещал, я за эти 5 минут посмотрел, что вы пишете. Я очень рад, что вы написали. И вы знаете, возникла совершенно неожиданная ситуация. Я не мог ее предусмотреть. Несколько замечательных коллег написали, что почему нет третьего варианта ответа. Обе неэффективные. Но это, вы знаете, наша особенность нашего голосования, где третий вариант ответа не предусмотрен. Мы можем говорить «да» или «нет». Только вот эти два варианта, только как альтернатива. Альтернатива, которая существует в нашем голосовании. Я напомню наш вопрос. Какую систему образования вы считаете более эффективной, если советскую, то ваш телефон 495-134-21-35. Если же российскую систему образования вы считаете более эффективной, то ваш телефон 495-134-21-36. Спасибо вам за ваши звонки, за ваши смски. И я так понимаю, что в основном сейчас будут звонить те, которые будут говорить в пользу советской системы. Я это прекрасно понимаю. И поэтому я бы прочитал парочку смсок от тех, кто указывает на недостатки советской системы, и мне кажется, эти аргументы заслуживают внимания. Значит, Юрий нам пишет, нельзя сравнивать. Советская система давала слишком много ненужной информации. Новая система более адаптирована к современности, когда слишком много информации надо усваивать. Вот такое соу-соу, если можно сказать. Дальше, Юрий, опять же, а это хорошо, зачем инженеру литература? То есть это сторонник, видимо, узкоспециализированного подхода. Значит, что еще у нас тут есть? Вот технологический сюжет. Опять же, Юрий, видимо, это его зацепило. Может, образование СССР было лучшим, но в 21 веке, когда все меняется со скоростью света, именно узконаправленное образование эффективное. Образование в СССР было неповоротливым. По одним и тем же учебникам учились десятилетия. Вот это те вещи, которые происходят в обществе. И тот же Юрий, спасибо вам. Вы очень активное участие приняли в дискуссии. Знаете, я сейчас вспоминаю, что когда я учился в МИЭМ, это Московский институт электронного машиностроения, в 80-х учился Юрий, когда уже в США появились настольные компьютеры, нас обучали на примере ламповых компьютеров 60-х годов. Это эффективно было? Ну, вот в этом и было все образование СССР. Я понимаю, Юрий, ваш субъективный взгляд на проблему. Я не знаю, поддержат ли вас те, кто будет сейчас звонить в эфир, но, тем не менее, ваша точка зрения, она, на мой взгляд, вполне аргументирована. Ну, Дарья, давайте попробуем попринимать звонки, если вам не сложно. Алло.
Алло, здравствуйте.
Доброго дня. Вот, а представьтесь, пожалуйста, чтобы мы... Меня зовут Сергей, а вас?
Вот я думаю, что делала советская система образования лидером, так сказать, в мире, вот.
Да.
Но если брать наши самые выдающиеся вузы, это Московский университет, вот, и физтех, там учебный процесс полностью определялся конкретными людьми. На мехмате МГУ это был Колмогоров, в физтехе это был Капица, Петр Леонидович.
Да-да.
Вот, и вот физтех до сих пор является одним из наиболее авторитетных вузов мира. Почему? Потому что вот тот дух, который заложил Капица в него, вот именно он позволяет студентам быть наиболее успешными во всех областях, в которых они будут работать, не обязательно по самому базовому образованию, а и в экономике, и в информатике. И вот я считаю, что сейчас надо подумать именно о в этом же принципе. То есть, вот если реформировать, то это не коллективным таким обсуждением, а вот выбрать наиболее выдающихся специалистов в своих областях и отдать им все. То есть пусть они затачивают вот тот вуз, который им дадут под себя. Вот, невзирая ни на какие, значит, то есть это тоталитаризм в хорошем смысле. Если человек добился удачного успеха, пусть вот он сделает, так сказать, вот перенос своего опыта на целый университет. Вот, а такие вот коллективные обсуждения, что давать, что не давать, там, что востребовано, что не востребовано будет, это, я считаю, наоборот, будет дезорганизовывать всю эту работу.
Спасибо. Ваше мнение действительно очень интересно. Меня единственное смущает, вы знаете, вопрос масштабов, да? Вы знаете, если хороший ученый становится администратором, то, по-моему, это большой ущерб для науки, скажем так. Может быть, я не прав. Я просто постараюсь подумать над вашим, значит, над тем, что вы сказали. И кроме того, вы понимаете, сейчас, как мне кажется, вот тот путь, который вы обрисовали, он, ну вот он реализуем, безусловно, на уровне, скажем так, отдельных школ, отдельных кафедр, да, потому что есть же и авторские кафедры, да, и многие видные ученые их возглавляют, и в том же физтехе, я так понимаю, и в Бауманском университете, и в других вузах, в том числе гуманитарных, но грузить вот ученого большого, вот масштабов Капицы того же самого, масштаба Конторовича в свое время, да, линейное программирование и все прочее, грузить его какими-то административными заботами, я боюсь, что нет. Есть вариант, конечно, что он научный руководитель вуза, да, но это, опять же, согласится ли вот такой ученый работать? И сколько их у нас в стране? Вы знаете, вот я с прискорбием, наверное, может быть, вы, я так понимаю, физтех кончали или что-то вот в этом роде, или мехмат МГУ, о котором вы тоже говорили, но мне кажется, что все все-таки вот такие варианты, они достаточно уникальны. И все-таки в массе своей удастся ли организовать такой процесс? Но, честно говоря, у меня пока нет ни положительного, ни отрицательного ответа. Спасибо вам еще раз за вашу интересную точку зрения. Следующий у нас звонок.
Добрый день.
Доброго
меня зовут
дня.
Людмила, город Москва.
Да, Людмила.
Вы меня простите, я вас слушаю с удовольствием, очень уважаю эту передачу.
Спасибо, Людмила.
Благодарю. У меня такой маленький вопрос. Давайте не будем предвзято говорить об образовании в советское время.
Ну, разве я говорил предвзято, Людмила? Я не говорил предвзято, отнюдь нет. И давайте, да,
хорошо,
извините. Да.
Послушайте меня.
Да.
Давайте вспомним Сикорского Игоря, который уехал в Соединенные Штаты. Просто было трудно, был как раз период коллективизации, была война и не одна. Но дали всему миру хороших образованных Калашникова, Сергея Павловича Королева, Туполева. Под мостом Крым находится Российская дипломатическая академия, она лет 200 ей, наверное. Не могу сказать. Я закончила Бауманское училище, у меня кафедра М6, я училась у Евсеева, очень хороший преподаватель. И мне 65 лет. Но вы знаете, сейчас я закрываю уши, когда слышу, что там третий министр образования меняется. Там Фурсенко, Ливанов. И сами знаете, до чего мы дожили. Но я никогда в жизни на одну ступеньку не поставлю образование, которое дают сегодня. Не могут дать хорошего образования. Нет его, понимаете? Негде работать, нет специалистов. Я вам честно предельно говорю. И я очень рада, что у нас были такие красные директора, как вот экономисты, как Юрий Дмитриевич Маслюков, Юрий Воронин, может, жив еще, я о нем ничего не слышала. Ну, Примакова уважали, Маслюкова уважали. Сидели они вместе со всеми президентами, очень с большим опытом экономисты. И вот до последнего дня все трудились. И я не могу сказать, что было плохо. Но вы знаете, в каком состоянии наша экономика досталась после немцев. Когда люди...
Алло, алло. прервалась наша связь. Людмила, спасибо вам за звонок. Я не могу сказать, что я на 100% разделяю вашу точку зрения, но, вы знаете, я всегда разделял. Мне тоже повезло, на самом деле, с учителями, но вот в том вузе, где я сейчас, я не преподаю, я занимаюсь научно-исследовательскими и консультационными разработками, но так вот у нас тоже сейчас очень много людей, которые, ну вот скажем так, у которых нынешним студентам учиться не стыдно, скажем так, и которые будут там через 20-30 лет вспоминать об этих учителях, дай бог им всем здоровья, тем же самым почтением, с той же самой благодарностью, с которым вспоминает, ну, вот ваше поколение, мое, но я немножко помоложе, да, о тех учителях, о тех преподавателях, которые в нас закачивали, извините за вульгаризм, опять же, знания, которые в итоге все-таки так или иначе оказались востребованными. Я понимаю, ситуация в экономике тяжелая, но, тем не менее, это не самое начало 90-х годов, да, я думаю, что все-таки мы пройдем, оттолкнемся, по словам Улюкаева, в очередной раз от того самого дна, и то, что на самом деле конкурс в вузы у нас сейчас не снижается, как минимум, и, в принципе, люди, желающие получить образование, его получают, а это, в общем-то, инвестиции в будущее. Вот я всегда говорил и всегда отстаиваю точку зрения, что либо вы покупаете новую машину, либо вы расширяете палитру своих возможностей. А вот если вы расширяете, расцвечиваете ее разными красками и возможностями, то рано или поздно вы купите эту новую машину. Чем выше ваша квалификация, согласитесь, чем проще найти работу. Ну, здоровья вам, Людмила, и спасибо за звонок. Пойдем дальше, наверное, да, Дарья?
Угу. Доброе утро.
Доброго дня.
Михаил.
Очень приятно, да, Михаил.
Знаете, я вынужден, знаете, известный партийный возраст, не могу молчать.
Отлично.
Я прошел Советский Союз насквозь. Мне было 41 год, когда все развалилось. Я должен поставить здесь научный диагноз. Энтропия советской системы образования была настолько, настолько бесконечной, что оно лопнуло. Система не может сама поставить себе такой мертвый диагноз, если в ней внутри есть здоровые силы. Двойственность, колоссальный протекционизм во всем. Отсутствие возможности свободно мыслить и говорить. А изоляционизм, международный изоляционизм. Так, постоянное повторение. Вы знаете, я как раз попал на это, когда введена была преамбула всех работ. На 24-м, на 22-м ездили, это Ильич сказал. Понимаете, ведь она сама система и в таком виде, как существовала Академия наук, поставила себе диагноз. Это было мертвое тело. Мы не хотим изменяться. Вот то, что мы сейчас слышим от звонящих, это все воспоминания о бурной и прекрасной молодости. И больше ничего. За этим не стоит никакой анализ. Сплошные, знаете, сплошной какой-то ноющий детерминизм. Вот должно было быть хорошо, но почему-то стало плохо. Друзья мои, ну давайте скажем себе правду. Лучше мы ее вывалим всю сейчас. И образование, и медицина были некудышными. Дело в том, что государство отбирало у человека всю потенцию, говоря ему, что ему дают бесплатное образование, медицину. Ничего бесплатного на этой земле нет. Ни умения, ни отсутствия любого маломальски подходящего менеджмента делало эту все образование бесперспективным. Ведь мы знаем, как сдавались экзамены, как квоты от союзных республик. Когда у нас в Грузии парень проучился 2 месяца, прекрасно, вдруг его убирают и посылают какого-то рядом с Кавказской республикой абсолютного, абсолютный ноль. И он тащит его до 5-го курса.
Михаил, а извините, на секундочку, а вы по специальности кто, если не секрет, конечно?
Ну, вы знаете, я вообще считаю, что в мире и в культуре есть только одно образование, самообразование. Я заканчивал, конечно, полно, чего угодно. Так, но дело в том, что если человек всю жизнь не учится, если он не начинает с неоплатонистов хотя бы, если он не начинает с античности сам заниматься, а я занимался образованием сам. Поэтому я ставлю еще раз. Диагноз ниже быть не может. Поэтому сегодня это и существует. Чудес не бывает. А сегодня нам тащат еще патристику в образовании. Mm-hmm. Понимаете, назначение министра, понятно, что это креатура стопроцентная. Так? Mm-hmm. Нам сейчас будут царство Божье на земле продвигать. Вместо естественных знаний, вместо серьезного отношения к науке, вместо модернизации. Понимаете?
Спасибо, вот Михаил.
Говорить тут не о чем.
Спасибо, Михаил. Вы знаете, ну, то, что нужно образовываться всю жизнь, это было понятно и в советской системе, да, в конечном счете система подготовки тех же самых научных кадров, система продвижения, если у вас рабочая специальность по этой лестнице, она, в принципе, функционировала. И многое, о чем вы говорите, вот та же самая шелуха, типа истории КПСС, которая была везде, всюду, пронизывала и черт знает что. У меня вот, кстати, выпускник Бауманки, мой однокурсник, не получил красного диплома, мой одноклассник не получил красного диплома только потому, что ему поставили тройку по истории КПСС. Это был какой-то нонсенс. А вот если бы очистить все это дело от шелухи, все-таки вот предыдущий там звонок, вот те же самые авторские школы, они все-таки худо-бедно, но существовали в Советском Союзе. Я понимаю, что вторая школа была там разогнана в 72-м году после, ну, вот ряда событий, это отдельная тема для разговора, вот, и это действительно было так. То есть, вот, Михаил, что бы я сказал? Да, энтропия, согласен с вами абсолютно. Но были те ростки нормального, вот скажем так, образования, которое готовило свободных, широко мыслящих людей. К сожалению, это было не общей системой, да, но это было, вот, скажем так, то, что перешло в российскую систему образования. К сожалению, эти ростки и тут не дали своих всходов, потому что, как говорится, слаб оказался человек, и вот кто-то тут пишет, я уже не помню, проскочила эта смс-ка, что сейчас суть сводится к тому, что все ориентировано на деньги. И вот это подкосило очень многих учителей, особенно в те же 90-е годы, когда зарплата вот их была очень невысокая. И поэтому, вы знаете, вот это самое челночничество, да, и так далее, и тому подобное, это, ну, в общем-то, деградация личности, согласитесь. Тем не менее, сейчас школы вот эти потихонечку развиваются, но, опять же, это не массовое явление. Вы знаете, вот когда я смотрел на структуру вузов, которые сейчас, у нас есть и государственные вузы, и негосударственные. Вот эти негосударственные вузы, я понимаю, у них нет своей материально-технической базы, это какие-то арендованные помещения бывших детских садов, ясель и так далее. Они готовят в первую очередь там юристов и экономистов, ну, в общем-то, сплошных гуманитариев, даже не психологов, потому что для психологии нужна какая-то школа. Вы понимаете, и вот это действительно девальвация, это вот действительно девальвация тех же самых знаний. Но на мой глубокий, на мой неглубокий, по моему глубокому убеждению, скажем так, Михаил, я с вами согласен, что та советская система, она была привязана к той политической системе, которая существовала. И если, как говорится, матка, да, вот именно вот эта самая оболочка, взрывалась, не имея перспектив существования в силу той же энтропии и так далее, как вы говорите в ваших терминах, то не могла не взорваться и система советского образования. Может быть, немножко сумбурно, но вот такая точка зрения у меня есть. Михаил, спасибо вам за звонок и продолжение вашего самообразования. Спасибо. Еще, я думаю, мы успеем принять звонок. Да?
Алло, здравствуйте.
Доброго дня.
Так, ну, я даже не знаю, с чего начать. Вот,
а слушаю, как вас зовут? Извините, чтобы я к вам...
Николай меня зовут.
А, Николай, я очень приятно, да.
Осторожный институт заканчивал.
Советское время, да? Понятно.
Да, ага. Так, ну вот что могу сейчас сказать по образованию. Вот для того, чтобы устроиться в милицию, да, где у нас самые большие зарплаты, и где, как бы, всегда народ нужен, чтобы гонять пенсионеров с пенсиями 8600, нужно получить высшее образование. Допустим, юридический факультет какого-нибудь там текстильного института, для того, чтобы сидеть в музее и охранять музей, чтобы картины, нужно получить такое вот образование. Иначе тебя не возьмут. Раньше нужно было для этого закончить школу милиции. Мне кажется, как бы где справедливость, тут спорить глупо, да? Где лучше. Вот. Ну, а по поводу нынешнего образования, вот у нас сколько мы каждый день смотрим там репортажи из всяких выпускников, про бакалавров, как они сидят там, выпускники юридического университет, у них спрашивают там первую статью Уголовного кодекса, они хлопают глазами.
Вот, Николай, да.
Вот, Вот. А раньше у нас троечник любой мог на карте, я вот помню, в школе я учился, да, вот у меня дочь сейчас в 8 классе, она приходит там, задает мне какие-то вопросы, я говорю, доченька, милая, ну а чему тебя вообще в школе, что ты там делаешь, что скажи мне, пожалуйста, что ты там, вот зачем ты туда ходишь, не ходи туда, понимаете, вот просто, ну, там вот, ну, слов нет просто, и поэтому все разговоры, вот действительно, сравнивать советскую систему с нынешней, это просто, ну, это невозможно это делать, и не надо это делать. Сейчас в 1000, в 1 000 000 раз хуже, понимаете?
Николай, не будем сравнивать, но вам не кажется, что все-таки, как и в Советском Союзе, между прочим, были и хорошие школы, и были и плохие школы, да?
Согласен. Да? Поправлять нужно было и тогда, поправлять нужно было, да. Но нужно было поправлять, а не угробить все и пойти совершенно в другую сторону. Вот в чем ошибка нынешнего образования.
Николай, спасибо за вашу точку зрения. Я желаю, чтобы ваша дочка хорошо училась и получила хорошее образование в итоге. Но если, мне кажется, если у вас есть вот эта четкая жизненная позиция, я думаю, что очень многое сейчас, вот, кстати, зависит от семьи. Я не знаю, но вот можно, в конце концов, в форме игры до ребенка доводить какие-то сведения. Они, безусловно, другие, чем мы. Они не читают практически, значит, печатных книг, да? Но они другие, это другое, понятно, поколение. Но вот какой-то общий уровень, да, чтобы понять, что вот был такой государство, Советский Союз, было там, я не знаю, ну, какие-то отмены крепостного права, были Столыпинские реформы, вот какие-то такие вещи, и где на карте находится, я не знаю, Австралия, например, да, на мой взгляд, вот если действительно плохая школа, то мне кажется, что какие-то общие знания, безусловно, семья, наверное, может дать. Еще раз спасибо, Николай. Ну, попробуем принять еще один звонок, только не очень длинный.
Алло.
Доброго дня.
Здравствуйте, меня зовут Екатерина.
Приятно.
Вот я хочу сказать, в настоящее время в Финляндии, в Германии, они учатся по советским учебникам. Это вот совершенно, вот я читаю. Из норвежского университета прислали вот мне результаты тестирования по русским школам. И в Бостоне есть учебное заведение, где математику преподают на русском языке по советской программе. И тех, кто получил дипломы этой школы, берут на работу куда угодно. Потому что в чем разница между советской школой и сегодняшней?
Да-да.
В Советском Союзе существовал пиетет науки. Программы писали ученые, О них, как сейчас, вот, педагоги, психологи. И даже речи не может быть, что вот если ребенок хорошо решает задачки по физике, математике, он справится с любой жизненной проблемой. В Советском Союзе люди выползали, вылезали. А Михаил, который вот вам звонит, он этот вообще этот ужасный человек.
Ой, не надо, не надо. Персоналей не надо.
Персоналей
не надо.
А?
Не надо персонально относиться. Это его точка зрения.
Он отстает, Михаил. Вот сейчас вот о грамотности. Это вот, значит, испортил нашу грамотность. Это Даниил Эльконин. Знаете такого?
Нет, к сожалению. Ну понятно, понятно.
Вот, и вот начались проблемы с грамотностью. Раньше учили по зрительно-логическому методу. Говорим и слышим одно, а пишем по правилам. А сейчас? А сейчас как? Господи.
Да, я знаю эту концепцию, да, я не являюсь ее сторонником. Екатерина, ой, спасибо вам огромное за звонок.
Вы поддержали
да.
меня, вы
Екатерина, понимаете? Огромное вам спасибо. Не во всем, я вас поддерживаю, честно я вам могу сказать. Меня очень интересует, ну, Бостон, это понятно, там большая диаспора, да, из России выходцев, насколько я знаю. Вот, и просто интересно, по каким учебникам они учатся. Да, одно дело, в общем-то, математика. Достаточно устоявшаяся, да, и другое дело, ну, например, та же самая и гуманитарные науки, и та же самая физика, наверное, да и математика тоже, в общем-то, не стоит на месте, поэтому не очень понятно. По учебникам академика Кекоина, его брата, кандидата физмат-наук Кекоина II, да, учиться, наверное, сейчас вряд ли возможно, все-таки за эти, там, 25, 30, 50 лет наука все-таки шагнула вперед. Но никто не говорит, что, вы понимаете, вот когда создается учебник для школы, вот просто у меня есть знакомые педагоги в московских школах, у них немножечко другой вопрос. То есть удачный симбиоз – это действительно ученого и педагога, потому что ученый не всегда оказывается хорошим педагогом. И в данном случае вот соавторство двух таких людей, потому что педагог, он прекрасно, опять же, Америку открываю, педагог, он прекрасно знает, как работать с детьми, как или со студентами, с теми же самыми. И поэтому, наверное, вот в данном случае такой вариант подхода к делу. Итак, давайте подведем, спасибо всем еще раз за звонки, за смски, и давайте подведем итоги нашего голосования. Как и предполагалось, 96% сказали наших слушателей, что советская система образования была лучше, чем российская. 4% сказали, что советская система была хуже. Ну, то есть российская, от противного, российская система образования лучше. Должен сказать, что за время нашего эфира количество проголосовавших в пользу российской системы выросло в 2 раза. Но я немножечко, как говорится, ерничаю, с 2% до 4%. Но вообще, уважаемые слушатели, я признаюсь, за наше общение, всегда рад нашим встречам и очень хочу, чтобы с образованием у ваших детей, ваших родственников, у вас самих все было хорошо, и чтобы после окончания учебных заведений у вас был достойный путь в этой земной жизни. Еще раз вам огромное спасибо, ну и очень надеюсь, что мы еще раз и не раз с вами услышимся. Всего вам самого доброго.